Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня поэт, общественный деятель Николай Боголюбов. Добрый день, Николай.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор с Николаем Сергеевичем Боголюбовым, приурочен к выходу большого сборника «Небо над болью», куда вошли стихи из многочисленных сборников. Наверное, уже порядка 10 книг вышло у Николая Боголюбова за годы, прошедшие с 99-го, получается, за 18 лет. Потому что первый сборник «Россия-Русь», он вышел как раз в 99-м году. Уже, конечно, накопилось приличное количество стихотворений. Николай, вот встает всегда проблема, когда человек много пишет, как Булгаков сказал, есть осетрина, там, устами одного своего персонажа, осетрина первой свежести, осетрина второй, там, и третьей. Все мы прекрасно понимаем, что есть действительно стихи первого ряда. Не всегда автору легко и отобрать, и легко оценить, особенно когда свежие стихотворения. И иногда жалко выбрасывать, потому что стихотворение, оно же многоплановое, это не просто произведение литературы, но оно связано с твоей судьбой, с биографией, с жизнью, с какими-то переживаниями. Зачастую рукой махнешь, скажешь, да пусть оно все-таки пойдет, оно может быть не вполне совершенно, но передает твои какие-то эмоции. Вообще есть такая проблема у вас, как для профессионального поэта?
Я бы не сказал, может быть, профессиональный поэт — это, конечно, довольно высокий такой статус. Такой проблемы, в общем-то, нет. То, что жизненно от сердца исходит, оно, даже если оно имеет какие-то литературные, может быть, недостатки, оно все равно живет. И оно просится в жизни, живет. Даже часто и помимо автора.
Людям нравится искренность. Вот взять того же Талькова, вы, я знаю, занимались Тальковым, писали о нем, о его творчестве. Тальков, вот он же несовершенен. У него есть действительно попадания очень мощные, есть десяток шедевров. Но очень много, конечно, произведений, которые, наверное, если бы он был жив, он бы не стал, наверное, и переиздавать некоторые песни свои, и печатать какие-то произведения. Человека нет, поэтому родственники, наследники уже издают все. Это касается не только Талькова.
Да,
поэтов, которых нужно вот все-таки иметь в виде избранной какой-то книжечки из нескольких десятков стихотворений, потому что прочесть огромный том, сложно в наше такое насыщенное время. У вас, кстати, большая книга.
Да, Евгений, вы правы. В частности, эта книга, она, я ее больше...
500 страниц, по-моему, да?
600 даже чем-то.
Кто-то прочтет, я думаю.
Больше это делалось как памятник времени, борьбе нашей, жизни. То есть для истории, для памяти. Много там, конечно, несовершенных стихов. Но все это выстрадано, все это живо. И вот иногда надо все-таки собирать все для истории, для памяти. А вообще, конечно, вы правы.
Была такая серия «Литературные памятники», да, и мне вот эта книга чем-то вот напомнила эту серию. Там и проза печаталась, и стихи печатались. И вот действительно, когда надо было как-то какому-то человеку рассказать о каком-то авторе, вот выходил такой том, зачастую переводной.
Да, иногда нужны и толстые тома. Хотя вы правы, конечно, надо более тщательно фильтровать, и лучше «Краткость сестра таланта». Тут я с вами полностью согласен. Но иногда раз в жизни можно и издать что-нибудь такое монументальное, фундаментальное.
Скажите, вот ваше творчество поэтическое, работа в поэзии, она совпала с приходом к вере, к религии? Вы в 17 лет крестились, одно время работали в Новоспасском монастыре в самых разных качествах. Или все-таки поэзия пришла несколько раньше, чем приход к вере?
Пришла несколько раньше, и, как часто это бывает, связано со скорбями, с неразделенной любовью. Вот тогда был написан первый стих в 91-м году. А потом, когда уже Господь призвал к православию, к осмысленной вере, уже на новом этапе возродилось поэтическое творчество. И было это связано именно с знакомством с творчеством Игоря Талькова. Через него я всей душой осознал, что слово должно воинствовать за правду, за добро. Может и должно быть оружием, мечом в священной войне добра и зла.
У вас довольно много стихотворений, которые можно определить как некое кредо жизни и, может быть, верующего православного христианина. Может быть, прочитайте одно-два стихотворения из этого цикла?
Да, одно из стихотворений, которое я считаю достаточно удачным. Колесила жизнь солнцеворотом на полях, разбуженных весной. Я дышал свободой и полетом где-то между небом и землей, где-то между небылью и былью, в злате солнца, в зелени полей обнимали радостные крылья необъятность родины моей. Нет, не надышаться, не напеться, но на всех высотах всех миров только Бога будет славить сердце и пречистой матери покров. Все мы ныне заперты в пространстве, все истлеем, познавая суть. Время, как песок далеких странствий, тишиной осыпется на грудь. Отболит последняя землица, нет преград, отечество зовет. Души, словно ангельские птицы, помнят свой сверхжизненный полет. Оторвемся, воспарим по нотам, Бог всегда спасает и хранит. Соло запредельного полета, юность восходящую в зенит. Вот такое стихотворение.
У меня просьба еще вот прочитать стихотворение, с которого начинается сборник. Я думаю, вы не случайно его поставили в качестве первого.
Да, это уже своего рода знаменитое стихотворение. Называется «Русское небо». «Русское небо, тебя не свернуть и не спрятать. Русское небо прорвется сквозь тучи и слякоть. Русское небо, ты вызовешь нас из бессилья. Русское небо, ты в русских не терпишь бескрылья. Русское небо, в тебе и во мне куполами. Русское небо, над Русью, распятой врагами. Русское небо, завет и призыв и покров. Русское небо, зов ангельский колоколов. Русское небо, зови нас к себе из неволи. Русское небо, отрада средь муки и боли. Русское небо, свобода от тлена и лжи. Русское небо, ты зеркало русской души.
А что для вас Россия? У вас довольно много сборников, где понятно, что Россия, русская тема, является магистральной. Я имею в виду и первый сборник, который вышел в 99-м году. «Россия-Русь», «Умереть за Россию», «Пламя русской судьбы», «Русский огонь». Сегодня Россия, конечно, не лучшие времена переживает. Сложный период весьма и в политическом, и в экономическом смысле. Но главное дело в духовном, потому что была бы стойкость в русских сердцах, не было бы русской катастрофы 17-го года, не было бы всего остального, не было бы этих колоссальных потерь, когда десятки миллионов людей погибли насильственной смертью. Что для вас Россия, и как давно вы стали обо всем об этом задумываться? Конечно, перестройка нам открыла шлюзы, стали доступны многие книги, ведь в советские времена одна из колоссальных проблем была проблема доступа к информации, к правдивой информации, к литературе, к религиозной философии, к историческим исследованиям, к мемуарам. Все эти книги передавались из рук в руки, зачитывались до дыр, иногда на одну ночь давали. Сейчас уже все изменилось, есть интернет, все доступно.
Да, Евгений, спасибо. Вопрос такой тоже магистральный. Для меня Россия, конечно, это прежде всего Святая Русь, это замысел Божий. А Россия о русском народе – это такое духовно-идейное содержание, в это вкладываю. И очень глубокое. Поэтому я часто не нахожу понимания, мягко говоря, со многими современниками, потому что, на мой взгляд, русское самосознание очень сильно сейчас деформировано.
Деформировано искушениями, вот этим путем служения мамоне, когда весь истеблишмент подался вот по этой дорожке, по сути дела, те люди, которые должны вести народ за собой, они пошли вот туда. В этом проблема? Или в том, что стойкости, может быть, нет у простых людей? Хотя все мы непростые, естественно.
Ну, я полагаю, тут дело несколько страшнее обстоит. Тут дело в подменах самого смысла, самой сути. То есть в одни и те же слова, например, современные люди вкладывают один смысл, а 100 лет назад люди по-другому осознавали и себя, и мир, и мировоззрение. Вот в деформации самого мировоззрения, даже веры, можно сказать, то есть идет процесс, как мы знаем, апостасии, отступления. И часто внешне остается все так же, как и было, а внутри идет подмена сути, смысла. Вот для меня Россия, корень русскости, рус, то есть суть, дух, рус, дух. Дух святой, огонь жизни. дух, исходящий от Бога. А когда этого нет, то могут оставаться одни красивые слова, красивые какие-то одежды, что угодно.
Ну да, прельстительные многие вещи, они заманивают, особенно людей нестойких. И молодежь, к сожалению, часто становится жертвой, потому что она еще не обладает должным жизненным опытом, ее легко сбить с пути истинного.
Да, и вот православие, оно именно ценно тем, что оно вводит человека в духовный мир, подводит к самой сути вещей. И православного человека настоящего, который живет правильной духовной жизнью, практически его невозможно обмануть, прельстить. Ну, я имею в виду, что, ну, по крайней мере, грубые какие-то соблазны, подмены. Именно поэтому, как вы сказали, миллионы людей были уничтожены, потому что их невозможно было перевоспитать, обмануть, их можно было только уничтожить. И поэтому история церкви тоже полна мученичества, потому что, когда истинный христианин, в него вселяется Бог, Святой Дух, и его можно уничтожить, но, опять же, это победа мучеников, победа христиан. То есть, когда человек приходит к Богу по-настоящему, это удивительное, совершенно невыразимое и счастье, и крест, и требует всежизненного подвига. И это открывает действительно вечную жизнь, которая уже вот здесь, на земле, начинается, и которой Господь всех призывает.
Скажите, со светочами православия, с кем-то вы общались? Вы долгое время жили, работали в Новоспасском монастыре. Видимо, застали людей, которых уже нет живых, да, сегодня.
Вот святитель Игнатий Брянчанинов, мне близки его творения, его взгляд духовный. Вот он еще 150 лет назад писал о скудении сосудов Святаго Духа, об искудении истинного старчества, истинного подвижничества. Поэтому нам, как он писал о наших временах и уже о своих, нам оставлено вот в руководство Писание святых отцов, духоносных действительно подвижников. И вот через их книги, через их творения я в своей жизни нащупывал тот узкий, тесный путь тернистый, путь настоящей правды. Ничто так миром не ненавидимо, как истина и правда.
«Ну, царство мое не от мира сего», — сказал Христос, и эта истина, она нисколько не устарела, потому что мир, по-моему, Григорий Сковорода, такой известный был философ, сказал: «Мир ловил меня, но не поймал». Но сколько усилий нужно потратить, чтобы избежать вот этих силков мира, чтобы как-то сохранить душу в незыблемости и заниматься творчеством. Ну, давайте, может быть, вы что-то прочитаете еще из цикла «Стихов о России», ну, или то, что вам.
Прошу прощения, хотел закончить мысль свою, что чем ближе человек к Богу, ко Христу, тем он так же, как Христос распят, так же он и истинные христиане. Это путь христианина, это путь креста, путь распятия, путь скорби, единственный путь в Царство Небесное. «Повержен враг крестом молниевидным, поет душа, на лезвиях времен проходит мир, и оглянуться стыдно, оплакан свет». Сиянием икон, огнем небес очищены пророки, то воспарил, пощады не проси, за Господа Христа мотали сроки святые исповедники Руси. Да днесь Христос ведет своих сквозь тленье, внимают звезды огненным речам, пылает небо в ранах поколений, с последней бездны сорвана печать, сухие кости рвут пропащий глянец, в российский стон забит последний гвоздь, танцует смерть свой запредельный танец, в отпетых гильзах остывает злость, посмертно кровью в адских подземельях. Пишу стихи все годы напролет, проходит смерть, как горькое похмелье, пасхальный пир воскресших соберет. Земное время, снег на солнце, все тает, тает и течет. Душа моя в глазных колодцах, веков полночных звездочет. Алмазы блещут, изумруды, а под тяжелым слоем сна лежат недвижимые руды глаголов будущих казна. Под стрессом камня и металла взрывоопасный русский газ. Сакральной истины кристаллы, родное пламя синих глаз. Бездонным небом святы недра, Бог даст, расправятся вдали знамена зорь и стяги ветра убитой матери земли. Сквозь лед пылающие песни качнут ветшающую твердь. Христос воскрес, и мы воскреснем, поправ поверженную смерть. Семь потов сойдет, и семь шкур, и в костях запоют ветра, распростерт небес абажур, сокровенно стать серебра, на оленьих рогах снега, правит сокол полетом ввысь. Ты не выдашь меня врагам, не предашь меня, поклянись. Вот булатный меч, вот броня, свят Господь на святой Руси. Дай живой воды, дай огня, воскреси меня, воскреси.
Ну, проблема в чем, что, в общем-то говоря, большевики, им во многом удалось уничтожить тех людей, которые были носителями и иной культуры, враждебной им, конечно, и иной цивилизации, представители русской цивилизации. Была выдвинута идея в 20-е годы создания Homo Sovieticus, нового человека советского, лишенного своих корней. Во многом, к сожалению, эти планы были реализованы. И то, что мы сегодня имеем в России, это вот люди, ну, скажем так, в постсоветском периоде, эти те же самые Homo Sovieticus. Люди манкуртного типа, люди, которые мало интересуются тем, что было когда-то. Какая там Святая Русь, они историю советского периода смутно себе представляют. Есть в этом проблема? И для вас в том числе, как для автора. Кто вообще ваши читатели?
Да,
вы устраиваете,
конечно,
вечера, вы выступаете, проводите какие-то мероприятия, вот, по связанные с историей русского казачества, но об этом мы чуть позже, наверное, поговорим. И какая реакция? Какой спектр, в общем, от принятия до резкого непринятия?
Да, на мой взгляд, Евгений, то, что вот вы сейчас описали, это наша главная вообще беда, страшная беда.
Что писатели-то есть, а читатели-то не имеются, вообще говоря, у нас? Или читатели, они же и писатели зачастую. Вот смотришь эти вот социальные сети или какие-то сайты литературные. Все пишут, все там либо стихи, либо прозу, либо пьесы сочиняют. Ну, не очень понятно, если простые читатели, те, кто не занимается творчеством, те, кто не занимается литературным творчеством, кому это нужно вообще?
Читатели, конечно, есть, но, к сожалению, их очень и очень мало. Это именно следствие вот многолетнего террора, многолетнего выбивания лучших, выбивания настоящих сердец, мозгов из народа.
Ну, социальная селекция, назовем это так.
Да, антиселекция. И вот это и наше, на мой взгляд, главное препятствие к возрождению России. Потому что, казалось бы, все есть, встань и иди. Вот Господь есть, земля, небо, все те же. Встань, сбрось эти шоры лжи, вот этой очевидной. Вот этот прах и пепел отряхни, стань снова русским великим человеком. Добрым, честным, истинно православным, с Богом в сердце. Нет, этого не происходит. И вот эта тема Святой Руси, она крайне...
актуальна, крайне, важна, да, это не, она важна, она не в истории.
С другой стороны, она крайне сейчас непопулярна. Я ловился на мысли, что какое-нибудь туристическое общество, общество рыболовов, наверное, насчитывает больше членов, чем вот наши, так сказать, поэтические или какие-то духовные объединения.
Ну, право патриотического, конечно.
Да, тем более, когда эта тема очищается от всяких шелухи, когда остается одна суть. Тут она вообще, мягко говоря, крайне непопулярна. Тут она просто гонима, презираема, преследуема, потому что, еще раз повторюсь, нет ничего более отвергаемого этим миром, чем Христос, чем истина, которая некогда была возведена на крест, и так до сих пор она вот всю историю распинается. Но и воскресает в наших сердцах. Вот ради единиц, ради тех людей, которые живы душой еще, которые не превратились в мертвые души, вот и пишешь, и находишь отклик, и эти души, они, Господь посылает их, как бы, и чем больше отдаешь, тем больше тебе Господь посылает вдохновения, силы ради вот этих единиц трудиться и бороться.
И выпускать книги. Напоминаю, что в студии Благовещения сегодня Николай Боголюбов, поэт, общественный деятель. И сегодня у нас радиопрезентация большой его книги, куда вошли стихотворения из многих сборников, вышедших ранее. Книга называется «Небо над болью». Кстати, почему такое название, Николай Сергеевич? Название хорошее.
Название пришло по одному из стихотворений. Это вот такое, я считаю, выстраданное и свыше посланное название, очень точно отражающее современную нашу жизнь. И вообще очень русское название. Это русская стезя «Боли неба». Если вот угодно, я могу прочесть как раз стихотворение, по которому и назван этот сборник.
Конечно.
«Раскинуто небо крылами, у высей березовый взмах, над храмами, над теремами страны, потонувшей в снегах. Откуда здесь грязному взяться в бескрайних полях белизны? Как страшно молчать и не драться за честь убиенной страны. Пусть сердце обмануто внешним, но дух знает тайну времен. Невидимой тьмою кромешной несчастный народ наш пленен. В глухих городских казематах, на улицах злых городов гиенское пламя с заката съедает свой страшный улов. А здесь чистота неземная купает искрящийся день. Простор без конца и без края несет корабли деревень. Но ветхих домишек безлюдье, печать беспощадной судьбы. Людей нет, не то что орудий для белой священной борьбы. А небо над болью все выше уводит в заоблачный дом. То русская родина дышит в груди осененной крестом.
Замечательно. Но эта тоска нас снедает сердца и творческих личностей, и просто людей, живущих в России. Тоска по чистоте, по свету, по открытости, по любви. Николай, мне кажется, вам близки, наверное, поэты, представители крестьянской, новокрестьянской поэзии, и Есенин, и Клычков, и Клюев. Это так? И кто вообще ваши учителя в поэзии? Чьи стихи, может быть, вы перечитываете? Сборники их лежат на вашем письменном столе.
Мне близки многие поэты из Серебряного века, но больше близки поэты вот середины 20 века, поэты белой миграции, белые поэты гражданской войны, такие как Николай Туроверов, Иван Савин, Арсений Несмелов, Марьяна Колосова, Сергей Бехтеев. Вот. Ну и более поздний это Валентин З.К. Соколов, знаменитый узник, поэт, недооцененный, забытый, великий человек, который всю жизнь прострадал за свое слово правды, за свою поэзию.
Да, очень интересный поэт. Когда началась перестройка, Михалков Никита Сергеевич дал денег Толе Лейкину, и тот выпустил, ну, правда, в бумажном переплете, достаточно большой сборник, он у меня есть. Это, по-моему, был 90-й, что ли, год.
Да.
Вот, хороший очень поэт, к сожалению, погибший, как и многие русские поэты, либо изгнанные, правда, ради, либо погибшие в лагерях, и Виктор Некипелов, и Голонсков Юра, и Делане Вадим, и тот же Галич, который вынужден был уехать. Все они боролись за правду, все они были поэтами прежде всего. Среди этих людей, конечно, их, к сожалению, сегодня мало знают. Был период, там, несколько лет, когда печатали что-то, переиздавали в периодик перестроечный, потом перестали это делать. В общем, а поэты действительно очень интересные. По какому принципу был собран этот вот сборник «Небо над болью»? Когда много всего написано, наверное, встает проблема, как отобрать, по каким циклам делить. Некоторые берут просто свои сборники, их там полностью или частично включают в книгу. Некоторые делят по циклам поэтическим, кто-то по хронологии. Ну, в общем, есть иногда такая проблема, чтобы это как-то было выстроено, чтобы было логично. Потому что большую книжку еще зачастую наши люди читают не подряд. Берут, открыл там на 200-й странице, прочел 10 страниц, потом проходит неделя, еще какие-то там фрагменты сборника люди смотрят.
Да, ну,
в общем, у большой книжки большая судьба, большое плавание, но зачастую люди полностью не читают такие книги.
Да, здесь вот Евгений была по вдохновению для души, такую задачу я себе поставил, собрать все такое настоящее, конечно, некоторую шелуху отсеять. Многие стихи были доработаны основательно.
И, то есть вы переписываете, вы не относитесь к поэтам, которые вот ежеписах-писах написал и уже не возвращаются. И вы многовариантный, да, такой автор, да?
Да, дорабатываю, и здесь вот была задача собрать все, полное собрание сочинений, так сказать, сделать для души, для истории, чтобы это было. Там много, да, несовершенных стихов. Ну вот, как есть, так есть, слепок вот жизни, борьбы, скорбей, плача, радости души за почти 25 лет. Ну вот, немножко из лирики, наверное,
надо прочесть. Стихи, которые не вошли, наверное.
Да, вот, которые сборник не вошли. Там много и вошедших есть лирических, но все время поэт простирается вперед.
То есть это свежие какие-то.
Да. «Нет ничего вкусней воды, живой, бездонной, из колодца, со льдинкой, тающей звезды, с лучом целующего солнца, душой обугленной прильну, Бог исцеляет землю небом. И снова осень ждет весну, калина красная на белом. Валаам. Годы, воды, даль седая, древний остров Валаам, край растерзанного края, сокровенной воли храм. В белых вьюгах пламя зреет, в янтаре календаря путь апостола Андрея в град небесного царя. Скулы скал с веками спорят, ясных зорь лучистый взор, крест целует на просторе, водит солнечный дозор. Китежград хранит скрижали, глубже всех сибирских руд, руны ран молебной стали, наш мистический редут. В темный лес закрыты ставни, тает ночь в огне свечи, Русь жива молитвой тайной, в связку собраны лучи. Надо знать времен пароли, в вечность царские врата, узел времени и боли здесь завязан навсегда. Русский север, звездный невод, тянет землю к небесам, в камень вписанное небо, слепок сердца Валаам.
Да, я вспомнил известную песню Геннадия Галкина про Валаам, и, конечно, какие-то работы наших художников, по-моему, того же Рыженко есть,
да,
картины, связанные с Валаамом. Ну, это, видимо, была паломническая поездка. Вообще вы в паломнические поездки ездите и привозите стихи из таких вот путешествий, творческих командировок? В советские времена это было модно, члены Союза писателей ездили в какие-то места, зачастую заповедные, но должны были потом отчитаться циклом поэтическим или поэмой.
Да, ездить надо и хорошо, но, к сожалению, не хватает времени. И часто стихи рождаются из памяти. Вот, допустим, 20 лет назад был на Валааме, родился стих.
Ну, не хватает времени, и, видимо, еще и финансовая ситуация не очень хорошая. На что вообще ну, существуете
само
сегодня?
Само собой, да.
Как вообще сегодня поэту-то выжить? В советские времена, как ни относись к той эпохе, но все-таки была некая корпорация, да, она требовала идеологической преданности, но при этом она помогала своим членам. Можно было книжки там выпускать за счет казны. Какая-то помощь была, пансионаты существовали.
Ну, это, опять же, Евгений, сегодня для тех, кто был встроен в систему.
Да, был встроен в систему, сидели но некоторые держали кукиш в кармане, и при этом как-то вот ухитрялись и кукиш в кармане держать, и вот все-таки не умирать с голоду. А сегодня мы видим, что многие литераторы, они просто, ну, в лучшем случае люди просто занимают чем-то другим, там, дворы убирают, я не знаю, одна там поэтесса, у меня знакомая, моет полы, ну, это ее работа там в подъезде. Вот с большим трудом нашла такую работу для себя. Моет она там полы, убирает подъезд, получает какие-то маленькие деньги. На это вот и живет. И пишет стихи, там размещает их в соцсетях. Ну, ж безобразие, на мой взгляд, форменное. Хорошая ПТС, кстати. А вы за счет чего вот сегодня существуете? Гонораров-то ведь никто не платит. Во многих изданиях даже предлагают заплатить за публикацию.
Да,
журналы,
да, конечно. Я занимаюсь вообще книгоиздательской деятельностью, книготорговлей, книгоизданием. Конечно, все это дается потом и кровью, но, слава богу, это помогает удержаться вот на этой крестной стезе, то есть не рассеиваться, не растлеваться, не расслабляться. То есть это все жизнь, посвященная одному – служению Богу, поруганному Отечеству, тем живым душам, которые еще способны воспринять слово. То есть, слава богу, Господь вот посылает ниву такую, поле, которое надо пахать, не покладая рук. Ну и все это, конечно, потом, кровью, но божественная благодать не оставляет на этом крестном пути.
А у вас есть какие-то стихи?
В этом смысле я счастливый человек, что я занимаюсь тем, чем хочу, и моя работа – это мое счастье, мое призвание. Благодать я чувствую, которая дается каждому, кто не взрывает свои таланты, кто всеми талантами стремится служить правде, истине, Творцу.
Ну, вообще, логосное начало лежит в основе всего. У вас есть какие-то стихи об этом, о русской литературе, о русском слове? Ну, что-то можете прочитать?
Вот в «Белой миграции» было знаменитое издательство «Долой зло». Может быть, сейчас это даже рисковато несколько звучит по нашим временам, но не так, чтобы очень уж. Издательство. «Слово живое, телесный дом, каждый мой стих, село, церковь парит с боевым крестом. Издательство. Долой зло. Да уж, село, На земле война. Глянь, что не стих блиндаж. Корчится в муках моя страна. Рифмами дашь на дашь. Если тебе не по нраву, что ж, мимо свой путь держи. Не заставляй меня верить в ложь. Правда не терпит лжи. Если понравилось, заходи. Вместе прогоним мрак. Чуть отдохнем на земном пути. Есть с огоньком коньяк. Слезы берез на дровах словах. Русской душе тепло. Древняя Русь в огневых стихах. Издательство «Долой зло».
Ну, название такое, конечно, провокативное и очень правильно выбранное. Вы писали о гражданской войне, занимались публикациями людей, которые, собственно говоря, и стихи писали, и статьи об этом очень тяжелом для нас периоде, который нам стоил 18 миллионов жертв вместе с погибшими от голода. Ну, многие люди оказались перед выбором. Треть представителей русского офицерства служила у красных, как вот почитал Волков, Сергей Волков, наш известный исследователь белой борьбы, ведущий историк. Часть не участвовала в гражданской войне, как-то отошла в сторону. Ну, их не так много было. Часть оказалась в белом стане, некоторые погибли люди. Но вообще соотношение было 1 к 10. Порядка 500 тысяч человек воевало в белой армии, а у красных было в 10 раз больше где-то. От 5 миллионов и выше. Поэтому задавили, конечно, числом. Но, тем не менее, вот пришел тот момент, когда надо было делать выбор. Когда надо было бороться за Россию. Почему так мало людей все-таки оказались в белом стане? И что, кстати сказать, и привело в конечном итоге к поражению. Потому что задавили просто числом. Никаким неумением задавили числом. Когда ты один, а перед тобой 10 противников, ну, трудно, в общем, победить. Ну, не каждому это дано.
Ну, я вот вообще смотрю на гражданскую войну, как писал Иван Ильин, что это, по сути, религиозная война, потому что силами зла был брошен вызов самой главной святыни, то есть в основе той революции стояло ярое христоненавистничество и...
Да, богоборчество.
То есть, просто открытое, причем открытое богоборчество.
Тем более масоны поучаствовали в подготовке, проведении вот этих вот переворотов, но я их не делю, я считаю, что это было такой один период близкий. И мы много просто не знаем даже про то время, несмотря на все там исследования, книги, как они друг с другом корреспондировались, те же министры временного правительства и большевики. Сейчас выясняется, что они зачастую в одни масонские ложи входили.
Очевидно вообще, что все происшедшее стало возможным только из-за массового угасания вот религиозного духа, горения, истинной веры. И это вообще страшный парадокс, как на месте Святой Руси, на месте Третьего Рима могло вот все совершиться, то, что совершилось. Это в голове не укладывается. То есть это жуткий парадокс истории. Отступничество от Бога, оскудение вот этого горения, живой связи с Богом, когда вера превращается в какой-то придаток, что-то механическое, когда человек не горит верой, это не главное в его жизни, а что-то второстепенное. Это все, это духовная смерть. Это человек превращается в ходячий труп, в животное, то есть лишенный духа, вот этого животворящего духа, который от Творца мы...
И тем не менее, те, кто пошел, даже вот помните, первый кубанский ледяной поход, там всего там 3,5 или 4 тысячи человек, из них половина погибла. Была сделана награда, меч в терновом венце, который высоко ценилось и вручалось первопоходникам. И, по-моему, еще был вот степной поход атамана Попова, да, где также была определенная награда. Ну, все равно этих людей было очень-очень мало. Они находились во враждебном окружении, в кольце. И, в общем-то, ну, они шли, понимая, что могут не вернуться. То есть они даже, большая часть, я думаю, полагала, что это их Голгофа. У вас есть стихи вот об этом периоде?
Да. Есть вот так, стих так и называется. Что-то? Да, «Белая гвардия». Посвящается светлой памяти генерала Михаила Дитерихса и его земской рати. Эпиграф Марины Цветаевой. «Белогвардейцы, белые звезды, с неба не выскрести, белогвардейцы, черные гвозди в ребра антихристу. Белая гвардия, гвардия белой идеи, белая церковь страданием убелена, правда и ложь, не на ваших весах лицедеи, много врагов, а Россия навеки одна. Русь не уходит, уходит во мрак поколенья, ложь разъедает сердца, под предлогом любым, все же мы знаем, есть власть, неподвластная тленью. Солнце живых над погостом встает мировым, солнце живых, а для мертвых их мертвое дело зло и добро комбинировать, спрятавшись в тьму, словно для Родины нет болевого предела, словно не учит история нас ничему. Годы проходят, и видится на расстоянии грешен, бесплоден, со злом мировым компромисс. Серости нашей дай, Господи, дар покаяния белому войску сиянья архангельских рис. Для юноши, лежащего на дне, вся ваша жизнь немного странновата. Я вспоминаю царские палаты и гамма-крест на взорванной стене. Плывут сквозь сны седые облака, сияет в прошлом блеск первопрестольный, а чернь всегда тупа и недовольна. Нужна всем смертным правая рука. Из мудрецов сочится лунный свет, вселенский мрак не вытравить по капле, и наступает вновь на те же грабли по кладбищу гуляющий скелет. По сути, единицам лишь дано расправить крылья, победить природу, в бездонном рабстве обрести свободу и пить небес пасхальное вино. Звони, душа, во все колокола, моли Творца всесильную десницей, бессмертным, осиянным единицам вернуть нули для русского числа. Это вот о количестве как раз то, что соль земли, как кто-то сказал, что нация состоит из единицы и много нулей. После вот выбей единицы, останутся одни нули. Вот дай бог, чтобы единицы настоящие вернулись, созрели как-то, тогда может быть какая-то надежда на что-то.
Ну да, не случайно же красные очень боялись лидеров и многих людей, которые оказались в эмиграции, постигла трагическая участь. Тот же генерал Врангель был отравлен, и некоторые другие члены РОВСа, Российского общевоинского союза, тоже были убиты. В общем-то, это, конечно, связано с опасениями возглавителей большевизма, что эти люди могут таким объединяющим началом послужить, и возникнет вновь военное сопротивление большевизму. Это, конечно, все, что происходило там и с Миллером, и с Кутеповым, и с некоторыми другими, было не случайно. Мы еще не обо всех людях знаем, которые погибли, приняли, уже находясь в эмиграции, мученический венец. Но мне бы хотелось, чтобы уже в завершении разговора вы прочли несколько стихотворений, которые считаете, ну, самыми, может быть, удачными из своих многочисленных произведений, самыми ударными, что называется. На да. Ваш выбор.
Я поэт твоей боли, Россия. Я твой голос из царства теней. Меня черные дни закалили в небывалом горниле скорбей. Чужеродная нечисть с занозой ноет в сердце твоем и моем. Белизной освещают березы оскверненный нечестием дом. В чистом поле нечистое племя ворон ворону знак подает. Остановлено русское время на часах 18-й год. В черном ящике там, на Урале, катастрофы, зловещий аккорд. Там царевин штыками пронзали, там с царем убивали народ. Рвались бесы к намеченной цели, землю кровью поила гроза. Отпевали дожди до метели, и ветра закрывали глаза. До рождения тогда нас убили, скрыта правда до судного дня. Я поэт твоей боли, Россия, твоя радость ждет в небе меня. Кости, нервы, немного сознания, душу русскую Бог уберег. Я лишь память, лишь вектор восстания. Я пишу, чтоб читали меж строк. Призови же к оружию воли, одари цельной правдой твоей. Русь моя, я поэт твоей боли, я один из твоих сыновей. Китеж. Небо синее-синее, купола и кресты. Никакого уныния, никакой суеты. будто до революции, до вселенского зла, все по вечным инструкциям, от крыла до крыла, верноподданным солнышком, свят родной горизонт, пахнет порохом донышко, сердце рвется на фронт, окрестить изначальную краевую мечту, золотую, венчальную, пить вином высоту над погостом инертности, где дымятся рули в полосе турбулентности бесконечной земли, над провалами дольними все парит сквозь века Китежград с колокольнями, а внизу облака над родными святынями, как всегда по весне, небо синее-синее с куполами в огне. От земли, от серого количества отрываюсь пламенной душой. Время разбивается о личности, крест не растворяется бедой. Шелухой сомнения отлетели, словно с крыльев тлеющая сеть. Бог крестил нас в огненной купели, притяжение тьмы преодолеть.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня поэт, общественный деятель Николай Сергеевич Боголюбов. Надеемся, что ему и впредь удастся реализовывать свои творческие планы, выпускать книги, писать новые стихи, радовать читателей его таланта новыми произведениями. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, Евгений. Спасибо всем, кто нас слушал.
Трепещут времени воскрылья, забыв о веке налегке. Лечу туда, где говорили на чистом русском языке, где к храму каждая дорога, где русский лик и русский слог, где все о Боге, все о Боге. И в каждом человеке Бог, где врагу не разгуляться, и где соборностью сильна, слита в одно большое братство родная русская страна, где правит царственный властитель, хранитель русских рубежей, где Матерь Божья и Спаситель, и сонмы праведных мужей. Любовь и милость, совесть, вера, размах и удаль, хлеб и соль, и щедрость русская без меры, и за свою отчизну боль. Умение нести все беды в терпенье кротком и святом, а в час сражения до победы с мечом, молитвой и крестом.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
Вновь белый снег покроет землю, и тихий сад, и сонный лес. А я смотрю и все приемлю, и слышу музыку небес. И верую светло и свято, что дух сильней, чем кровь и плоть. И Русь, что на кресте распята, воскреснет, как воскрес Господь. И Русь, что на кресте распята, воскреснет, как воскрес Господь.